Окей, мы рады разговаривать с Дэном Буришем. Я же только что представился. На самом деле, я бы хотел, чтобы ты коротко представился, кто ты и чем ты известен. Ну, кроме сварливости, неподчинения определенным структурам власти. Я микробиолог на пенсии, но продолжающий практику в очень необычном проекте под названием Lotus. Я 20 лет проработал и вышел на пенсию из группы Majestic. Впервые меня привлекли туда в 1986 году под патронажем комитета большинства и конкретно работая на Majestic 12 в проекте Водолей. Наверное, я больше известен своей встречей с Джей Родом, Серым, и работая в секторе 4 рядом с зоной 51. Кроме этого, я не знаю, чем я известен, кроме раздражения многих людей в сети, которые не хотят и слышать обо мне. Итак, ты работал на группу Majestic, но если коротко, я понимаю, что это длинная история. Это был вспомогательный проект на самом деле. Его финансировали, потому что все, что я делал в то время, финансировалось ими. Но это был вспомогательный проект. Он не имел критичной важности для Majestic. Или, как я считал, долгое время. Однако принцип лотосов, в конце концов, оказался весьма критичным предметом для участников конференции Т9 пару лет назад. Что такое конференция Т9? В процессе общения и взаимодействия с инопланетянами, начиная с 1950-х годов и далее, был заключен ряд соглашений между нами и ними. И под ними я имею в виду будущая разумная раса людей, путешественников во времени. И как результат наших взаимоотношений с ними, действовали несколько систем соглашений. Во время последних переговоров и подписания последнего такого соглашения я имел привилегию присутствовать на этих переговорах, на конференции, которая проходила в штате Нью-Мексико. Сколько пришельцев присутствовало там? Там было 2, 4, 6. И несколько на каталках за занавесками. Несколько на каталках, извини, что это значит? Они не могут находиться долго в нашей атмосфере. Понятно. Они адаптировались к атмосфере их будущей временной линии. Таким образом, нахождение здесь действует на них подавляюще. В нашей температуре и с нашим давлением. Поэтому им предоставили индивидуальные герметичные контейнеры, в которых их передвигают их помощники. На транспорте, похожем на Segway, по сути. Их можно толкнуть, и они очень легко двигаются и маневрируют. Понятно, это и есть каталки, да-да. Поэтому они были внутри этих капсул на каталках, как представитель на переговорах от своего времени. И ты говоришь, что эти пришельцы, которые присутствовали на этой конференции, которая была когда? В этом году, в прошлом? Пару лет назад. Где они обсуждали, я так понимаю, между 2003 и 2004 годами. Между 2003 и 2004 годами. Окей. Они обсуждали проект Lotus. Он был упомянутый, кстати, как часть переговоров пришельцы класса P плюс 45 тысяч группы J-Rod хотели, чтобы коды принципа Lotus были включены в переговоры по соглашению, чтобы они могли использовать их в своих попытках лечения своей нейропатии. Ого. То есть они сразу увидели ценность в нем. Они увидели потенциальную ценность и хотели использовать ее для этой цели. Я же заявил, что это не должно использоваться для какой-то конкретной цели. И что это было больше частью природной системы, которая была создана одним из наших если хотите, богов, создателей Вселенной, как части естественной системы, не подконтрольной человеческому виду. Или нечеловеческому виду. Ну, они люди, у них человеческая генетическая линия. Люди, да, они люди, они не такие, как мы. Они не такие, какими мы привыкли воспринимать людей, но опять же, если мы посмотрим на историю, на официальную историю эволюции человеческого вида, если бы кто-то из нас зашел на конференцию неандертальцев, он был бы сильно шокирован. Таким же образом, кого-то шокировало бы участие в конференции с этими ребятами. Окей. Итак, у нас есть два типа пришельцев, и люди, которые смотрят это, понятия не имеют о временной линии 2, о двух временных линиях. Пожалуй, нет. На самом деле у нас есть три вида инопланетян с человеческой родовой линией, которые присутствуют здесь на Земле. Два вида P плюс 45 тысяч лет в нашем будущем, если мы перейдем на временную линию 2. Сложная тема, не правда ли? Итак, два представителя из этого времени, два представителя из времени P плюс 52 тысячи лет в будущем, J-роды. Оба типа в целом имеют анатомическое строение того, что в уфологии мы называем серыми, серые пришельцы. И два представителя от P плюс 52 тысячи с Ориона, которых, как правило, наверное, называют нордиками в уфологии. Или высокими. Они больше похожи на людей, но их глаза больше, и они голубые. Ясно. Понятно. И, конечно, у меня масса вопросов на эту тему. У меня тоже. Если кто-то был похищен и говорит об этом, они сумасшедшие. Итак, тебя тоже похищали. Ну, в 1973 году я играл в парке в Южной Калифорнии. И эта информация выйдет в одной из версий интервью со мной. Я играл в бейсбол с моим дедушкой в парке. Я просил его кидать мне мяч, чтобы я мог поймать его через плечо, одновременно убегая. Чтобы он кидал мяч, а я бы ловил его, как это делал Вилли Мейс. В один из таких бросков мяча, я помню, что посмотрел на солнце, которое стояло высоко в это время. Это было лето. Я помню, как я отвернулся, потому что солнце ослепляло меня, посмотрел на траву, которая была тогда ярко-зеленой, и затем я увидел вспышку, при которой трава, казалось, стала черной. И с моей точки зрения, я был как бы накрыт какой-то тенью. Тень напомнила мне треугольный воздушный змей в форме летучей мыши, который я запускал с моим дедушкой рядом на речке неподалеку. Поэтому я смог описать это тогда. Мне было сколько лет? 9 тогда? Затем я помню вспышку. И тут же здесь появляется разрыв воспоминаний. Они непоследовательные. Затем я увидел своего дедушку, сидящего рядом с деревом. Несколько метров от меня. И солнце явно переместилось в другое место относительно меня. Поэтому явно прошло какое-то время. Земля прокрутилась, и время прошло. Минимум несколько часов прошло. Он был в состоянии шока. Я подбежал к нему, спросил, что произошло. Но он не хотел говорить об этом. Он говорит, с тобой все в порядке, с тобой все в порядке. И он хотел пойти домой. И так он сразу отвел меня домой по пешеходному мосту над бульваром Деляма, и мы пошли домой. Все это вызвало серьезный скандал у нас дома, между бабушкой и дедушкой и моими родителями. В конце концов, это привело к тому, что мои бабушка и дедушка переехали от нас. И примерно в тот же период у меня были необычные сны. И во сне я просыпался. Считали я сейчас, что это были сны? Нет, наверное. Но я просыпался и проходил из моей спальни через туалет, который соединял мою спальню с маленьким закутком для стирки, который вел в коридор в северную часть нашего дома. Справа от этого места для стирки был шкаф. Это шкаф, куда мой дедушка складывал свою рабочую куртку и ботинки. Он работал на компанию Gaffers & Settlers. Я открывал дверь этого шкафа, и это все, что я мог вспомнить из этого сна. Но я знал, что я встречался с кем-то по имени Гарри. Он был маленьким другом. Я знаю, что у меня был этот маленький друг, но у меня нет визуальных воспоминаний того, как выглядел Гарри. Ладно, хорошо. Тебя похитили, и ты не помнишь ничего, ничего из опыта похищения, верно? Да, я рассказал то, что я помню из этого, из моего детства. Это все. Я также помню, кажется, я не уверен, была ли это моя выдумка или нет, потому что я был мальчиком тогда. Мне кажется, я помню высокого человека. Если взять кадры с фильма как неподвижный снимок, почти как картинка из памяти, высокого человека, который стоял рядом с ним возле дерева. Рядом с твоим дедушкой. Да, с моим дедушкой. И он отказался до самой своей смерти обсуждать, что там произошло. Он становился очень взволнованным. И Джон и Доди очень много разговаривали с ним. Даже Джон, это твои отец и мать, верно? Да. Это мои мама и папа, с которыми я вырос, но я узнал некоторые вещи о своей семье с тех пор, которые только все запутали. В плане того, кто на самом деле был моим биологическим отцом и биологической матерью и так далее. Но они были моими мамой и папой, тем, с кем я вырос, кого я знал. Но они не MJ1, верно? Не глава Маджестика, нет. Но каким-то образом это похищение привело к тому, что тебя стали считать сыном MJ1, главы группы Маджестик, верно? Да, вот что произошло. Я также узнал о том, что произошло со мной от Каэйла, Джей Рода, которого я встретил в S4. Он показал мне, с его точки зрения, что произошло со мной в 1973 году. Я увидел себя, как меня тянет за грудь вверх с поверхности земли в этом парке. Я видел, как мой дедушка сделал вот так и просто впал в оцепенение. И как он плакал. Потому что он не мог. Он очень опекал меня, и он не смог защитить меня. Теперь я понимаю, да, благословит его Бог, почему он был так расстроен. Человека, которого он настолько любил и хотел защитить, ему не удалось защитить в тот момент. Я понимаю, почему он был так расстроен. Джей Род показал мне, что меня подняли и положили на стол на каком-то корабле. И этот корабль был в форме шеврона, почти треугольная форма. Меня положили рядом с другими молодыми ребятами, одним из которых был сыном бывшего MJ-1, главы Маджестик. Что-то пошло не так в период моего пребывания на этом корабле, когда у меня брали образцы для изучения. И сын бывшего MJ-1 скончался. В этот момент они прикрепили меня к какому-то оборудованию. Это было похоже на электроэнцефалограмму, такая нейронная сеть из приемников, датчиков, электродов. И они отчаянно пытались спасти его. Я видел движение Джей Родов вокруг этого мальчика. Я знаю, как он выглядел и так далее, потому что я видел это через глаза Каила. Они пытались спасти его, но в итоге он умер. И тогда они, судя по всему, попытались использовать все технологии, которые у них были, чтобы спасти его через помещение его. Каила был с группой Пи плюс 45 тысяч лет тогда. Джей-Род из этой группы. Они смотрят на нас почти как на мензурки или колбы, в которых находится электромагнитный материал, который можно переливать туда-сюда. И они пытались сохранить его энергию, так сказать. Да, верно. Марсия предложила слово «сосуды». Да. Они попытались сохранить его на время во мне, похоже. Теперь, мои воспоминания о себе в то время. Это такой недалекий, туповатый мальчик, который любил играть в бейсбол с фигурками G.I. Joe и так далее. Моя репутация того времени была такова, что я демонстрировал большую тягу к науке. Это то, что говорили учителя начальной школы. Но я не помню себя таким. То есть, есть несовпадение моих воспоминаний о себе. Потому что после того, как меня вернули обратно в тот парк, в период следующих 2 лет во мне произошли изменения. Но опять же, они должны были быть, потому что я рос тогда. Но произошел существенный интеллектуальный сдвиг. Когда меня больше не интересовали вещи, которые интересовали в детстве. Было ли это взросление? Наверное, отчасти да. Были ли это перемены в результате того, что со мной сделали на борту того корабля? Majestic считает, что да. Они считают, что это имеет отношение к тому мальчику. Потому что этот мальчик показывал очень хорошие результаты в науках. И вдруг, действительно, у меня появляется тяга к колбочкам, пробиркам и микроскопам, которые у меня никогда до этого не было. И это осталось со мной навсегда. На каком-то уровне сын MJ-1, который тоже был на корабле, тебе пересадили его душу, предположительно. Группа Majestic должна была знать, что произошло, верно? Да, они знали, что это произошло. Он сказал мне, что они знали, что это произошло тогда. То есть, тебя выбрали в каком-то смысле? Я думаю, что я... Единственное доказательство... Я понятия не имею. Доказательства, которые у меня есть, из того, что я знал об их программе сбора образцов, что меня просто взяли как случайный образец из населения. Сын обычного рабочего. Просто моя семья была полностью рабочей семьей. Но есть и много совпадений, которые наталкивают на мысль, что людей помещали в нужное место, чтобы потом обучать меня. И это было еще до 1973 года. Мне хочется сказать, да-да, они знали, что это произойдет, что меня похитят и так далее, но я не могу так сказать, потому что я не буду честен тогда. Но ощущение такое, как будто... О, Марсия написала мне подсказку из 2 букв. LG. Looking Glass, то есть проект зеркала. О, я поняла. Она знает больше. С нами здесь присутствует человек, который знает больше правды, но по какой-то причине не может сказать мне. Больше правды о том, что произошло со мной, чем знаю я сам. Она только что дала мне подсказку о проекте «Зеркало». Она намекает мне, что они знали. Другими словами, «Зеркало» — это технология для заглядывания в будущее. То есть ты хочешь сказать, что это машина, которая делает это, да? Хочешь сказать, что Majestic использовали эту технологию и, возможно, увидели, что первый сын MJ-1 умрет, и спланировали подготовить тебя заранее, чтобы занять его место? Это возможно? Это возможно. Но они никогда не говорили мне этого. Джей-Роды, прошу прощения, но намеки были довольно прямые на то, что так оно и было. То есть даже... Я не знаю, знал ли он полностью о программе, да благословит ее Бог. Джим, мой наставник, доктор Джим Рейнольдс, он как будто был помещен на правильное место, чтобы почти идеально находиться, где нужно, когда моя мама Доди позвонила, чтобы поговорить с ним в тот день в больнице Long Beach Memorial. И она после этого призналась Марси, что она получила сумму денег от них. И то, что мы пытаемся выяснить все-таки, как ты установил связь с MJ-1 после этого? Первый раз, когда я видел его, было в задней части конференц-зала музея Джорджа Си Пейджа, когда я был членом общества микроскопии Лос-Анджелеса. Сколько тебе было лет? 13? 14? То есть через несколько лет после инцидента. Да, через несколько лет после того, как я начал сильно интересоваться колбами, микроскопами и так далее, когда меня познакомили с Джимом Рейнольдсом в медицинском центре Long Beach Memorial, тогда Джим Рейнольдс познакомил меня и мою маму с Джоном Ди Хассом, который был тогда доцентом протозоологии, как я помню, в Университете Южной Калифорнии. Он также возглавлял компанию Ди Хасс Оптикал, которая продавала микроскопы, который затем связал меня с обществом микроскопии Лос-Анджелеса, музея Джорджа Си Пейджа, где он был членом правления, старшим членом правления, кстати. И в период моей связи с обществом микроскопии я видел, как бывший глава Majestic, как я узнал позже, зашел в заднюю дверь этого конференц-зала. Я сидел справа в конце зала, это было мое любимое место. Я заметил, как он просто стоял там и смешивался с людьми, которые заходили и выходили. И он посмотрел на меня, а я посмотрел на него, потому что почувствовал, что он слишком долго на меня смотрит. Я и так был задерганным, я был напуган до смерти в присутствии всех этих гениальных людей. Это были признанные ученые. Зейн Прайс был одним из них, который возглавлял лабораторию электронной микроскопии в университете в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Это были реальные ученые. Я почувствовал, что он остановил свой взгляд на мне, и он взял зажигалку. Это была зажигалка Zippo. На ней было написано «Морской котик США». Он просто открыл ее, зажег, затем закрыл и вышел через заднюю дверь. Я понятия не имел, кто это такой. Я боялся спросить у кого-то, потому что не хотел выглядеть глупым. Я был гиком на то время. Позже я узнал, что он просто хотел представиться мне таким образом. Он хотел посмотреть, где я был в своей жизни на то время. И, конечно, связь уже была установлена ими из-за его сына Майкла и так далее с 1973 года. Это были уже 75-76 годы, примерно в этот период. То есть это была моя первая встреча с ним. Я не познакомился с ним, но он показал себя мне. Я понимаю. И у вас развились отношения впоследствии, довольно теплые, и он действительно считает тебя своим сыном? Он относится ко мне как к сыну, да. Но ты можешь сказать, что он считает тебя своим сыном буквально? Или, я хочу сказать, он должен знать об этом сдвиге и переносе души, верно? Он знает, что случилось на борту корабля. У нас были долгие разговоры на эту тему. И, кстати, однажды мы целую ночь про это проговорили. Я стараюсь делать то, что правильно для всех. И это единственная причина, почему мой рассказ должен быть опубликован до той степени, до которой правда о том, что я видел, станет известной. И это касается темы инопланетян. Но все остальное, то есть, когда я упал на колени, и как я упал рядом с деревом, где сидел мой дедушка, это не обязательно. Но я делюсь этим, чтобы люди знали про опыты похищения других, что это не чьи-то фантазии или выдумка, что за этим стоят реальные люди, какими бы поврежденными они не были на тот момент. Я скажу честно, когда я увидела интервью Билла Гамильтона с тобой, где ты рассказываешь о своих отношениях с Джей Родом, и как ты общался с ним телепатически, это показалось мне невероятно реальным. С того момента мне было очень интересно услышать тебя, потому что я сказал себе, этот человек действительно пережил это. Это не вранье, это реально. Если бы ты мог рассказать снова, как ты начал работать с Джей Родом? Ну, он работал со мной до того, как я знал о нем. То есть, как я понял, он уже был на борту того корабля. Я не помню его там в 73-м году, но как я понял, он был там. Он путешествовал в 1973 год. Это то, что я рассказал радиоведущему Джеффу Рензу по телефону. Боже, если это не сносит крышу... Мою крышу это точно сносит. Когда думаешь о парадоксах времени для начала. Так, он путешествовал в 1973 год, меня взяли. И после этого он полетел назад во времени в 1953 год и потерпел крушение там. Это значит, что его держали в секторе 4 возле зоны 51 в 1973 году, когда я играл в бейсбол со своим дедушкой. И он также был на борту того корабля одновременно, находясь в нашем времени и забирая меня. Это звучит как безумие. Это парадокс, наверное, но я впервые напрямую контактировал с ним в конце 1993 года, начало 94-го. Было понятно, что с ним что-то не так. На протяжении всего моего общения с ним, он казался лучше всего, как я могу описать это, как не в этом измерении. Почти как... То есть он был физическим, я ощущал его через перчатку. Он был материальным, но почти как если бы он был призраком с телом. Он был не в этом месте, как будто бы. Он как будто бы не был здесь. При этом, когда он общался, когда он делал телепатическую передачу, они делают такие щелчки, почти акустические, такие волнообразные щелчки, пока они не устанавливают связь с твоими мозговыми волнами, чтобы начать коммуникацию. Приходят волнами, почти как щелчки дельфина. Затем ты ощущаешь, как тебя как бы затягивает. В момент установления связи ощущение такое, как будто тебя затягивают в его глаза. Очень странное, неловкое чувство. Но затем он вводит тебя в ослабленное состояние почти на уровень тета-волн, как тета-состояние в 8 Гц. Когда ты почти засыпаешь, и они говорят, что не навредят тебе. Он сделал это, он сказал, что не навредит мне. Когда он встал на меня, там и мы делали танец невесты, так мы его назвали. То есть я должен был сделать шаг вперед к нему, почти как делает невеста. И он сделал то же самое в моем направлении, почти шутя, но... Это было ужасно, потому что он нарушил протокол. То есть все доверие, которое было установлено в этот момент между нами, просто полетело к черту. Я так испугался. Это был животный испуг во мне в тот момент. Очень человеческая животная реакция, чтобы свалить оттуда к черту. Я шагнул назад и упал на спину. И это то, что я помню о том, что я сделал. Я говорил Джеффу по радио. Я чувствовал себя как таракан, лежащий на спине там. И он встал на меня сверху. Я слышал, как они кричали: «Включайте клапан!» Они собирались подавить его, сделать ему больно, чтобы он не сделал больно мне. Я пытался кричать «нет», и я даже не уверен до сего дня, действительно я кричал «нет» или это было в моей голове. Стресс был очень сильным в тот момент. И он буквально прошел по мне и сел на моей груди. Он не сбил меня с ног. Кто-то говорил, что он сбил меня с ног и так далее. Он не мог сбить меня с ног. Он был слишком слабым. Даже если бы он пытался опрокинуть меня, он не мог, учитывая его размер. И какого он был роста? Немного выше 90 сантиметров, сгорбившийся. Наверное, почти 1.20 м, если бы он растянулся во весь рост, лежа на спине. Но его болезнь, те патологии, которыми он страдал, привели к тому, что он был настолько ослаблен, его походка и осанка были изменены, что большую часть времени он был сильно наклонен вперед, и он не мог стоять прямо. Когда он шел, он как бы ковылял, шаркал по полу. И так он сел тебе на грудь, он сам по себе сидел, он на самом деле сидел на моем животе. Но он наклонился вперед и уперся на мою грудь руками. И в тот момент он передавал тебе, что не навредит тебе? Да, он говорил: «Я не трону тебя, Биэми». Он называл меня Биэми. Это было слово «бини». Он ломал английские слова очень странно. И ты слышал это у себя в голове? То есть это было не вслух? Да, я слышал это у себя в голове. Моим собственным внутренним голосом, но явно не исходящим от меня. Знаешь, как звучит твой собственный внутренний голос, когда говоришь с собой? Это тот же звук, только это другой стиль речи и другие слова. Можно понять, что это не ты. И когда это было в первый раз, я помню по себе, когда это было в первый раз, было ощущение паники. Ну, конечно, это был самый первый раз, когда я был частью команды B, и Стивен все еще входил туда вместо меня, в стерильную сферу. Он посмотрел на меня сквозь стерильную сферу и говорил со мной. И он сказал мне: «Я помню тебя, привет». То есть он, как его звали еще раз, это Джей Род? Кайла. Кайла посмотрел на тебя, когда Стив был в стерильной сфере с ним. Да. Да, он повернулся и посмотрел на меня. Я был в команде отделения B. На самом деле, это и должна была быть моя работа там. То есть, ассистирование главному научному специалисту до его входа в стерильную сферу. Пока он, Кайла, не указал на меня, как на кого-то особенного для него, наверное. И он хотел, чтобы именно я заходил туда. Вот почему в итоге меня повысили, чтобы я был частью рабочей группы на базе, потому что у меня не было нужного образования и ранга, и это не было мое место работы. Но из-за этого меня повысили. Наверное, многие повышения так происходят в мире. Итак, он сел на тебя. И они включили клапан тогда? Нет, не думаю, потому что я бы почувствовал это. Он начал вводить меня в транс тут же. И очень сильно. Энкефалины, эндорфины просто взрывались во мне. Они вводят тебя в транс на нескольких уровнях и могут заставить тебя расслабиться, наводняя твою систему естественными опиоидами. Ясно. Эйфория бегунов. Верно. Что случилось после этого? Или эйфория перед естественной смертью? Что случилось после этого? После этого из моего сознания начало сказать все, что происходило в стерильной сфере. и от всей паники, которая происходила по рации. Я слышал, как они кричат. У нас было две отдельных команды, отделение А, отделение Б, они были на разных радиочастотах. Я мог нажать кнопку и разговаривать с ними отдельно, но они перекрикивали друг друга, крича, что нужно отправить вспомогательную команду, которая должна была войти туда. И туда нельзя просто так войти, нужно одеть кого-то в костюмы. Все знали до того, как заходить туда, что Джей-Роды были угрозой. Так нас тренировали. И мы не должны были общаться с ними лично или что-то такое. У нас была конкретная работа, и мы должны были сделать ее. И это была научная работа по забору образцов от них. Затем изучение этих образцов для воссоздания этих химических соединений. Цель была в том, чтобы остановить болезнь, которой они страдали. Это были Пи плюс 52 тысячи. Да, Пи плюс 52 тысячи. И вначале мы пытались, отвлечемся в биологию немного, то, что мы пытались сделать вначале, мы пытались снять внешнюю цитоплазму с клеток и произвести клетки, которые могли бы функционировать независимо, без цитоплазмы, и понять эти клетки биохимически и генетически, затем пересадить эти клетки J-родом в попытках смягчить их нейропатию. Такой была одна из заявленных целей. Легче сказать, чем сделать. Но нас предупреждали, что если в стерильной сфере что-то пойдет не так, не стоит ждать немедленной помощи. Ты, конечно, не за миллион миль от всех, но ты за несколько тысяч миль от всех находишься технически. Поэтому ты совсем один там. И хотя у тебя есть связь, и радио, это почти как быть изолированным на космическом челноке. Тебя не так просто вернуть домой. Потому что нужно делать повторную герметизацию промежуточного шлюза, впустить кого-то, затем вытащить тебя, затем стерилизовать тебя, затем вытащить тебя оттуда, затем вытащить тебя из костюма, и затем только оказать тебе помощь. И это занимает пару часов. Поэтому если что-то пойдет не так внутри сферы, и они потенциально могут навредить нам из-за телепатической связи, ты труп, и ты принимаешь это до того, как заходишь туда. И это не было бравадой с нашей стороны. Мы не говорили, мол, да, фигня. Но это нужно было принять как факт, просто работая на этом объекте. Ты знал, что если произойдет заражение, если зазвучит тревога, шутка была такая, наклонись пониже и поцелуй свой зад на прощание. Потому что если звучит тревога, тебя блокируют внутри, и они начинают закачивать газ внутрь и включают топливно-воздушную взрывчатку. Бум! Вот для чего были клапаны выпуска взрывных газов, так называемые тоннели для эвакуации, чтобы ты мог выбраться оттуда в экстренной ситуации. Нет, это клапаны для выпуска взрывных газов, чтобы они могли взорвать часть объекта, выпустить весь газ над горами Папус и оставить основную часть объекта нетронутой. Итак, во время твоего опыта с J-Rod'ом и другими, с кем ты общался, ты постоянно боялся за свою жизнь? Я боялся за свою жизнь, когда он встал на меня. Еще как боялся в тот момент. Да. Но это был очень короткий период времени. Это был мимолетный момент. Он закончился очень быстро, потому что биохимия успокоила меня, когда он установил связь со мной. Но как ты ощущал себя в общении с ним? Ты сказал, что ты не помнил его? С первой встречи на корабле, верно? Нет. Верно. Но он, очевидно, тебя помнил. Да, он помнил. Ты чувствовал, что у вас завязалась дружба с ним? Да, конечно. И она развилась со временем или она установилась моментально? Это хороший вопрос. Скажу так, я чувствовал родство с ним с момента, когда он первый раз посмотрел на меня. И это могло быть результатом того, что меня забирали на корабль с парка. Это могло быть причиной. Мое доверие к тому, что он говорил, зрело со временем. Потому что я помню, что спрашивал тебя об этом. Да, мое доверие к нему зрело со временем. Но чувствовалась какая-то близость с ним. Я думаю, это могло начаться, когда меня забрали в 73-м. Я думаю так. Я пытаюсь вычислить. Со временем наше общение было все более шутливым, это точно. Потому что у меня странное чувство юмора, и он смог быть моим другом и разделить это странное чувство юмора. Когда он смотрел на меня и говорил, что он имел в виду, потому что я не мог сказать, когда он был радостным или грустным, из-за его физических характеристик. Можно очень быстро сказать, радостный ли человек или нет, если он улыбается тебе. Но я не мог понять, было ли ему больно или что. Что было на его лице, пока он четко не показал мне, что это улыбка и это смех. По мере того, как это развивалось, и мои отношения с ним развивались, я стал лучше понимать его внешние проявления также. Я думаю, это подтолкнуло нашу дружбу с ним. Потому что я легче общаюсь с другим человеком через физическую реакцию. В общении. У них этого было меньше. Поэтому было труднее. Это было очень трудно. И когда я стал больше настроен на него и расслабился, и начал понимать, что означали его физические проявления, когда я знал, что он смеется, из-за этого у меня были неприятности с людьми на базе, потому что я реагировал естественно на его физические проявления, я мог улыбнуться ему или что-то еще в ответ, и они говорили, что происходит между вами. Я слышал это в ухе по рации. Иногда я просто нагло лгал им, говоря, ничего. Потому что я боялся, я не хотел потерять его дружбу. Потому что я хотел больше узнать от него. Поэтому я был готов. Это были люди, которые направляли на тебя пистолет без каких-либо колебаний. Я тоже был готов быть его другом, потому что он был пленником там, так же, как я чувствовал себя пленником внутри Majestic, потому что меня включили в программу, я понятия не имел, во что я ввязываюсь до того, как попал внутрь. Потом я тоже чувствовал себя немного ущемленным. То есть у вас было товарищество в этом плане. Да, мы оба были пленниками, каждый по-своему. Ты думал, что он мог как-то защитить тебя? Нет. Скорее было наоборот. Я прикрывал его. Я скрывал его гнев, потому что они злили его и причиняли ему боль. И гнев был результатом боли из-за забора образцов у него. Я прикрывал его, не сообщая им о его гневе, потому что тогда они бы последовали протоколу для таких ситуаций, чтобы наказать его. Поэтому я прикрывал его. Он был человеком, Господи, Боже мой. Если в тебя тыкают иголками достаточное количество раз, ты начинаешь злиться. Если об тебя вытирают ноги вдобавок, пленник есть пленник. В каком смысле об него вытирали ноги? Если он не реагировал, как ему говорили, они открывали клапан, меняли давление в стерильной сфере, вызывая слабые или средние изменения давления на его коже, потому что его плотность была меньше, физическая плотность, то есть соотношение массы и объема тела. И причина, почему я это проясняю, это потому, что я слышал множество разговоров New Age о четвертой плотности, пятой плотности. Я не знаю на этот счет ничего. соотношении массы к объему тела он был менее плотным физически, чем мы. Его кости были менее плотными. И когда они включали клапан давления, ему доставляло это сильную боль. Я кричал «нет» в тот момент, когда он встал на меня. Я думаю, они правильно рассудили в тот момент, потому что он явно устанавливал со мной связь. Поэтому если бы они включили клапан и изменили бы давление в тот момент, я бы почувствовал боль, которую чувствовал он. Могло ли это убить меня, я не знаю. Да, потому что ты развил, как я поняла, как в фильме «Инопланетянин» ты развил способность чувствовать его боль. Это не развивалось, это было мгновенно. То, что развилось, я не знаю, на самом деле, могло ли это быть некое неврологическое привыкание. Я не знаю точно. Но то, что развилось, это моя неспособность разорвать телепатическую связь с ним. Даже после того, как ты покидал стерильную сферу, в определенном радиусе, примерно в радиусе 15 метров от него. Я мог... Например, сейчас ты можешь чувствовать его боль? Нет. Если бы ты хотел почувствовать ее, ты бы мог? Нет, я не думаю. Я не думаю, что они способны так. Речь идет о другом времени. Тот факт, что он физически отсутствует в нашей реальности. Даже без разницы во времени, мы говорим о линейном расстоянии. Господи, сколько отсюда до созвездия Дзета сеток? Нет. Он сейчас на сетке? Да, насколько я знаю. Мой живот урчит, должно быть, я проголодался. Насколько я знаю, это то, куда он вернулся, эта информация, которая у меня есть. И, честно говоря, когда это случилось, в 2003 году, они даже не хотят говорить об этом со мной, потому что это очень больное место между нами. Я сделал то, что не должен был делать. Ты вытолкнул его временной. Я вытолкнул его через устройство «Звездные врата» на зеленый участок между столбами. И это был конец ваших отношений с ним? Да, это был конец. Это был последний раз, когда я видел его. Это был конец их отношений с ним тоже. И вот почему они так разозлены сейчас. В чем был твой мотив? Он попросил меня. Он сказал мне, что он хотел вернуться домой и увидеть своего сына. Поэтому я сделал это. То есть он был пленником, но в какой-то момент у тебя была возможность... Кажется, это было в Египте. Да. Вас туда привезли. Да, я прилетел туда. И он тоже. Да, но на другом транспорте. Он уже был там, когда я прибыл. Я сделал то, что не должен был сделать. Ты вытолкнул его. Я вытолкнул его через устройство «Звездные врата» на зеленый участок между столбами. Это был конец ваших отношений с ним? А это был конец. Это был последний раз, когда я видел его. Это был конец и их отношений с ним тоже. Вот почему они так разозлены. В чем был твой мотив? Он попросил меня. Он сказал мне, что он хотел вернуться домой и увидеть своего сына. Поэтому я сделал это. То есть он был пленником, но в какой-то момент у тебя была возможность... Кажется, это было в Египте. Да. Вас туда привезли? Да, я прилетел туда. А он тоже? Да, но на другом транспорте. Он уже был там, когда я прибыл. Там шла какая-то коммуникация с ним, мне не сказали. Мне ничего не сказали. Все, что мне сказали, что у них была проблема в общении с ним, и что я должен был быть там, чтобы он мог расслабиться или что угодно, чтобы помочь общению. Поэтому они хотели, чтобы я был там как идол театра или как символ. Я должен был быть там, чтобы дать ложное ощущение родства. Родство не было ложным. И это то, что они так и не поняли за все эти годы. Они думали, что я чувствую больше родства с современным человеком, чем с ним. Но для меня, хотя он был как не от мира сего и выглядел по-другому, он все равно человеческое существо, и человек есть человек для меня, и точка. Поэтому между нами были настоящие дружеские отношения. Он показывал мне вещи из своего детства, а я ему из своего. И мы на самом деле наслаждались компанией друг друга и этой дружбой. Это была настоящая дружба. Я не думаю, что в Маджестике когда-либо понимали это. Они чувствуют себя настолько выше всех, и что мы выше Джей-Родов. И, возможно, это реакция, я не знаю, я пытаюсь объяснить это рационально. Может, это реакция на то, что Пи плюс 45 тысяч чувствует себя выше нас? Я не знаю. Может быть, это какая-то реакция с их стороны на такое отношение Джей-Родов к нам? Я не знаю. Но я знаю, что он не был выше меня, а я не был выше его. Он гораздо умнее, но мы все равно люди. Просто потому, что кто-то умнее, не значит, что они выше. Итак, я пытаюсь понять, зачем он был в Египте. И он явно работал с ними. Он был там как часть коммуникации, которая шла все время, через много лет после нашей программы, почти через 10 лет. 10 лет. Ну, она завершилась в 96-м, и были еще некоторые совещания в 97-м, но это было все закончено. Ты говоришь, что это произошло недавно, когда ты толкнул его в портал. Это произошло в конце 2003 года. Я мог сказать из отношений с ним, что он был честен со мной. Но есть те, кто критикует меня и говорит: «Окей, этот парень на 52 тысячи лет более развит эволюционно, и это не обязательно делать его умнее, и точно не совершеннее, если посмотреть на его патологии». Но мог ли он, будучи человеком, лгать мне? Ага. Да. И мы говорили друг с другом о лжи. И Маджестик не знал об этом. Но он говорил мне о вещах, которые произойдут в будущем. Незначительных вещах. Как правило, незначительных вещах. Но были и очень значительные вещи, конечно. Но эти незначительные вещи затем происходили, и это показало мне, что он действительно из будущего, и что он имеет доступ к этим данным, потому что никто не может предсказать какие-нибудь разговоры, которые произойдут с кем-то. И я знал из-за этого, что он был честен. Я мог чувствовать его сердце. И это все, что мы можем сделать на самом деле в этой ситуации. Они превратили это в шутку на радиошоу «От берега до берега». Челлендж «От берега до берега» с Биллом Бернсом и Джорджем Нури. Готовы ли вы выйти вперед и пройти тест на полиграфию? Нет. Потому что полиграф не работает. Если бы полиграф работал, нам не нужны были бы жюри присяжных. Мы судим о других людях по их честности, по эмпирическим доказательствам и данным, но также и по их духу, по их сердцу. И то, почему я судил о нем, это то, что я ощущал в нем, его сердце, его сознание. Я судил его по его отношению с его ребенком, по тому, как он относился к своей матери, по всем вещам, на основе которых мы, люди, оцениваем друг друга. По тем же вещам. Эти общие черты были в нем. Да, были и очень необычные аспекты их общества. Их отрицание эмоций, отрицание личных имен в обществе. Но в семьях они все еще оставались. Это была общая черта людей, которая все еще присутствовала в них и в его времени. И я основывал на этом мое трезвое мнение о нем. Боже, я надеюсь, что я рассудил верно, что он был хорошим человеком. Итак, ты помог ему войти в звездные врата. Я толкнул капсулу с ним на каталке, похожую на Segway. Они выглядели почти как стеклянные колпаки на каталках. Ручки были почти на уровне пояса. Можно было толкнуть ее в любом направлении. Нужно было очень маленькое усилие, чтобы оно ездило. И он попросился домой. Итак, ты толкнул его. И что произошло с тобой, когда ты сделал это? Я толкнул его, и следующим чувством было полное онемение. Я на секунду подумал, что облажался конкретно и убил себя случайно, потому что я полностью онемел по всему телу. Затем я помню вспышку серого цвета, и затем я закашлялся на блоке за 20 или 30 метров оттуда. Я помню, как люди бежали ко мне и чересчур драматично направляли на меня автоматы, крича на меня. Меня схватили, подняли с блока, мне сказали: «Ты арестован, я нарушил протоколы». И они тыкали мне в голову оружием и спрашивали: «Что он сказал тебе? Ты шпион?» Они просто вели себя как параноики. Нет, я не был шпионом, я просто толкнул его в звездные врата и до свидания. И вот что произошло. Как Маджестик отреагировал после этого? Они были очень разозлены. Очень разозлены. Включая людей, наиболее близких ко мне. Кроме того, кто присутствует здесь. И как Маджестик ведет себя, когда они рассержены? То есть, тебя пытали? Я бы не назвал это пытками, кроме того, что меня незаконно держали в заперти. Это пытка. Пару раз меня помещали в С4 на базу, на третий уровень, и говорили: «Ты будешь сидеть здесь пока». Третий уровень, то есть это тюремная камера? Нет, это была одна из комнат, из квартир даже, которые были изначально построены. Этих квартир всего 12. Три группы по 4. И меня посадили в отделение 1, слева. И там все было, все удобства, я мог попросить еду. И все, что я хотел, я только не мог уйти оттуда. Свободы не было. Я считаю это пыткой. Другие примеры — это недоброжелательные действия. И недоброжелательные действия со стороны Маджестик варьируются от психологической недоброты, просто грубости, до угроз и физических действий. Меня били по щекам, меня физически удерживали, заковывали в наручники и били. Били по щекам. Меня помещали под яркий свет. Даже мои друзья делали это со мной. Меня помещали под яркий свет, когда я был в наручниках. И допрашивали. Мне говорили закрыть рот. Двое людей схватили меня. Один толкнул меня на пол в гараже, а другой наступил на меня и сломал мне руку. То есть это были действующие члены Маджестик, которые нападали на тебя? Да. Да, не кто-то из комитета 12, это были оперативники. То есть служба безопасности. Понятно. То есть не кто-то из 12. О, нет, никто из 12 ни разу не тронул меня пальцем. Они относились ко мне с большой добротой. Наверное, как человек выражает доброту питомцу. Да, она упомянула фамилию Теннет. Джордж Теннет. Боже, мне лучше следить за языком. Ага. Я начинаю слишком много болтать. Еще бы. Джордж Теннет был директором Центрального разведывательного управления США. Теперь мы двигаемся дальше. Итак, то, что ты говорила о Маджестик, заинтересовало меня. Извините. Все нормально. То есть ты хочешь сказать, что Маджестик функционирует независимо от правительства, верно? И да, и нет. И да, и нет. Их сделали независимыми от прямого подчинения президента еще в конце 40-х. Однако многие люди, которые были или являются членами группы 12, очень тесно связаны с правительством США на самом высшем уровне. Окей. Пришло время надеть туфли для чечетки. То есть эти люди отдавали приказы за то, что ты нарушил протокол и вытолкнул Джей Рода в звездные врата. Они приказывали, чтобы тебя брали под стражу, били. Ну, к тому времени все избиения произошли еще до того. Они просто-напросто не знали, что делать со мной. Это было такой неожиданностью для всех, включая меня самого, что они просто не знали, что делать. Поэтому они ничего и не сделали. Да, меня потаскали там по базе в Египте и притащили обратно в Штаты, но после этого они, по сути, сказали мне валить домой. Они не знали, что делать со мной. То есть это причина, по которой тебя уволили из Majestic из-за этого инцидента? Нет, нет. Подходило время, когда моя полезность для этой работы была исчерпана. Я был почти как старый сенатор у них. Я проработал там 20 лет. Мое физическое состояние ухудшилось. Я нездоров физически. Поэтому в лаборатории от меня уже не было толку. Хорошо, но почему произошло? Насколько я знаю, старый состав Majestic распустили, да. Сейчас действует новый состав, и это уже не те люди, что были в старом составе, верно? Верно. Итак, почему? Почему они изменили положение дел? В чем цель? Произошла ротация между двумя секретными обществами. Одно передает управление другому. Это планировалось уже давно. При этом я узнал об этом совсем недавно, но планировалось это давно, наверное, десятилетиями. Я уверен, что об этом знали уже десятки лет. То есть Majestic управляется секретным обществом, ты хочешь сказать? Ну, Majestic и был самым известным секретным обществом сам по себе, наверное, только уступая масонам по известности. Есть множество масонов, которые являются членами Majestic. Как результат их связи и отношений. Все это происходит одновременно. И их философии, и философии этих секретных обществ, как масоны шотландского, так и йоркского ритуала, стали частью секретного общества, известного как Majestic. Потому что ты несешь себя везде, куда идешь. Но в чем спор между группой Majestic и иллюминатами? Это очень хороший вопрос. Это лучший вопрос, который можно задать. Даже более важный, чем разница между Джей Родами, потому что это влияет на нас здесь и сейчас. Многие люди высших эшелонов, я не имею в виду тех, кто работает на стройке, конечно, но большинство людей из высших эшелонов масонского движения включая йоркские и шотландские ритуалы, приняли философию, которая является люциферианской и по контексту, и исторически. Также многие люди, которые напрямую не являются членами Majestic, но также приняли эту философию люциферианства. Они контактировали друг с другом десятилетиями, возможно, даже дольше. Поэтому в какой-то момент в истории произошел раскол. Когда те, кто принял люциферианскую историю и философию, смешались в рамках Majestic с другими секретными обществами, которые не являются люциферианами. Также есть люди, которые являются люциферианами, и это почти как другая церковная деноминация, которая не связана с Majestic. Таким образом, у нас есть плохие ребята с обеих сторон. Окей. И когда ты говоришь «люциферианская философия», я имею в виду материалистическую, и по большому счету, в случае европейских иллюминатов, сатанинскую философию. Когда они посвятили свою жизнь, свою семью, свою честь этой сатанинской идеи создания мирового порядка под руководством того, кого они считают истинным богом, который является люциферианской фигурой. Но эти люди также, отдельно от плохих ребят в группе Majestic, эти люди также приняли влияние негативных J-родов. И плюс 45 тысяч, которые хотят оправдать свою историю через нашу гибель и переместить нас с временной линии 1 на временную линию 2 в катастрофу. Итак, различие между группой Majestic, в которую входят некоторые из этих люцифериан, и настоящих иллюминатов, блин, они даже не настоящие иллюминаты, это слово означает просветленные. Эти люди не просветленные, они просто под влиянием ложного света. Различия между этими двумя группами достигли своего пика. Хотя между ними много общего. При этом в группе Majestic есть масса богобоязненных людей. Порядочных людей. Я не говорю о 12 сейчас, я говорю о работающих там людях, с кем мы работали. Хорошие люди, до мозга костей, до самой сердцевины, которые хотят только добра миру. Итак, ты хочешь сказать по сути, что сформировался некий союз между так называемыми иллюминатами, которые поклоняются сатане? Ага. И они вместе с теми, кто назвал себя Пи плюс 45 тысяч. И группа Majestic, хотя и имеет в составе некоторых иллюминатов, по сути, стоит на стороне Пи плюс 52 тысячи. Да, я бы даже не сказал, что они масоны. Это масоны, которые приняли люциферианскую философию. Я лично не согласен с ней. Они находятся под влиянием этой философии, но при этом они поступают как хорошие люди, на благо человечества. Именно, на благо человечества. И затем есть некоторые, с кем я имел дело, и которые сотрудничают с так называемыми истинными иллюминатами в Европе, но при этом также являются порядочными людьми. По обеим сторонам есть плохие ребята и хорошие ребята. Однако, плохие ребята составляют подавляющее большинство в группе европейских иллюминатов. Окей, давай перейдем к временным линиям и объясним все вкратце. Речь идет о будущем и 2012 годе. Что говорят Пи плюс 45 тысяч? То есть они из будущего через 45 тысяч лет. Да, через 45 тысяч лет на другой временной линии, не на той, на которой мы сейчас. На линии, на которую мы можем перейти оттуда, где мы сейчас. Итак, если случится, то мы перейдем, не дай бог, с временной линии 1 на временную линию 2, они будут на 45 тысяч лет и 52 тысячи лет, соответственно, в нашем будущем. Ребята, которые упали возле Розвелла, в Нью-Мексико в 47 году были на 24 тысячи лет в нашем будущем, также на временной линии 2. И это была миссия перемещения во времени на нашу Землю в этой временной линии. Насколько я понимаю, мы на первой временной линии сейчас. Да. И мы двигаемся в 2012 год к катастрофе, которая теоретически может произойти. Да, где-то в наше время. Насколько я слышал, катастрофа может быть вызвана тем, что по мере нашего прохода через галактический план Млечного Пути произойдет какой-то выброс энергии через галактический план посредством кротовых нор, которые перемещаются из центра галактики вовне, которые были изображены в древнем фольклоре и названы змеевидной веревкой. И что эта змеевидная веревка вернется в конце времени по календарю Майя и откроет нечто. Есть разные версии того, что она откроет. Но в тот же момент, как говорит история Джей Родов, этот энергетический выброс вызовет сбой в работе Солнца. И что вместе с энергетическими выбросами из Солнца и из кротовых нор, которые будут проходить через нашу планету, будет спровоцирована катастрофа этими устройствами для перемещения во времени и звездных врат. И устройство просмотра времени с зеркалами, которое спонтанно включится и направит чрезмерно большое количество энергии в земную кору, вызывая геофизическую катастрофу. И эта катастрофа, согласно истории Джей Родов, орионцев, вызовет смерть 4 миллиардов 157 миллионов человек в течение нескольких лет из-за геофизического сдвига в земной коре. И это то, что я не имею, когда думаю об этих цифрах. И это то, что кто-то пытается предотвратить? Да. Да. Совершенно верно. И как это будет предотвращено? Через деактивацию и уничтожение этой технологии. В этом случае мы, естественно, пройдем сквозь эти змеевидные шнуры. Выбросы произойдут, что бы это ни означало. Я не видел их физически. Выбросы произойдут, и энергетические волны будут достигать Земли и постепенно и естественно произведут изменения в человеческом виде и жизни на нашей планете. И эти изменения будут позитивными для людей. И, откровенно говоря, я считаю, что это уже происходит. По всему миру происходит подъем. Я не думаю, что это только из-за роста населения. Происходит подъем очень духовных и талантливых людей. Увеличилось количество савантов или детей индиго. И это однозначно из того, что я читал о них, реальное явление. Это дети нового времени. Я думаю, что это дети первой временной линии. Мы видим в этих детях, этих потрясающих ребятах, то, кем мы будем в будущем, на следующем этапе эволюции. Не через миллионы лет, а уже на следующем этапе. И это потрясающий шаг вперед, который, я думаю, вызовет следующий ренессанс на Земле. Я вижу, что это уже происходит. числовые данные, которые мы получили перед тем, как зеркало было выключено и разобрано, в том, что существует 19% вероятность с определенностью 85%, что катастрофа произойдет, и что произойдет переход с временной линии 1 на временную линию 2. Но это значит, что с вероятностью 81% этого не произойдет. Поэтому люди, которые придерживаются негативной версии, я убежден, что это произойдет, просто не смотрят в лицо фактам. Это факты, которыми мы располагаем, о которых мы знаем. То есть ты говоришь, что иллюминаты, возвращаясь к этой теме, это сторона, которая верит, что произойдет переход от одной временной линии к другой. Они не только верят, что это произойдет, они хотят спровоцировать это. Но какая им польза от этого? Зачем им хотеть быть P45000? Они не хотят. Те, кто живы сегодня, не хотят. Они смотрят на P45000 как средство для достижения сегодняшних целей. Они не проживут так долго, они просто проживут обычную человеческую жизнь и умрут. И они хотят захватить контроль. Вот насколько аморальны эти люди. То, что P45000 хотят, чтобы у нас произошла катастрофа, которая оправдывает их собственную историю, хотят использовать иллюминаты как средство для достижения цели, то есть подавления населения и большего контроля для себя. Им плевать. Они просто хотят все для себя. Это люди, которым на самом деле плевать. Им почти плевать. И что потом? Им все равно придется пережить перемены на Земле. После катаклизма, верно? Да, но это также люди, у которых есть гарантированное место в безопасных местах, в подземных базах и так далее. И поэтому они считаются, и это неизвестно точно, но они считаются предками людей, которые станут потом джей-родами. Я понимаю, но в каком-то смысле есть... общее понимание того, что P45000 — это версия человечества, становится почти бездушной. Они становятся духовно подавленными. У них все равно есть души, потому что даже после 7000 лет развития я все еще мог видеть душу, так же, как мы видим душу другого человека. Я мог видеть душу в Каэйла. Потом Каэйла был не P45000, нет, он был P52000, но это просто значит, что он был на 7000 лет впереди по второй временной линии от P45000. То есть он был, или его люди были когда-то P45000, да, и P46, P47, 48, да, окей. Поэтому его душа никуда не делась. Но опять же, знаете, хорошо. Можно сказать, что у каких-то людей нет души. Нацисты? Сколько души у них было, когда они бросили моего деда в тот вагон? Сколько у них было души? Знаешь, у них была такая же человеческая душа. Какой бы почерневшей она ни была, и насколько бы она ни была зарытой в их поврежденных мозгах, но я все равно молюсь за них, что даже они примирились с Богом. У них все равно была душа, хотя она и была подавлена. Таким же образом у P45000 есть душа. Окей? Ты говорил про орионцев, P52000, джей-родов P52000, верно? Да. Что вызвало раскол? Потому что орионцы это нордики-блондины, верно? Орионцы это те, кто решили не уходить в укрытие, когда произошла катастрофа. Они выжившие, которые не ушли под землю. Это хорошая часть человечества? Я имею в виду орионцев, нордиков. Я не считаю какую-либо часть человечества хорошей. Я считаю их более позитивной из двух. Потому что я считаю духовные аспекты человечества позитивными. То есть ты говоришь, что линия нордиков более духовная? Да, чрезвычайно духовная. Окей. Как эта линия нордиков, ты говоришь, что они не уходят в укрытие, они сначала уходят с Земли, Джей-роды или их предки остаются на Земле очень долгое время, гораздо дольше 24 тысяч лет после перехода, то есть 24 тысячи лет от сегодняшнего дня, потому что они были на 24 тысячи лет старше нас, когда они упали в Розвилле в 1947 году. Это были P-24 тысячи. Они говорят, что орионцы входят сначала первыми после восстановления общества на Земле. Технологии восстанавливаются и так далее. Они перемещаются на место хранения ковчега. И где это? На ближайшем к нам объекте, на Луне. Где на Луне, я не буду говорить. Окей. Итак, ты говоришь, что нордики улетают с Земли, если катастрофа произойдет. Или независимо. Они улетают после катастрофы. Предположительно, через несколько тысяч лет после катастрофы. А, через несколько тысяч лет? Я подумал, что после катастрофы они улетают на космических кораблях или что-то такое. Нет. Они перемещаются на Луну через несколько тысяч лет на космическом корабле. Они добираются до места хранения ковчега. И они основывают новое сообщество. Оттуда они перемещаются на Марс. С Марса на Орион. Насколько я понял тебя, это то, что мы смотрим в наши телескопы сегодня, откуда мы принимаем свет в нашем времени, с задержкой в несколько минут, которая отражается от объектов на поверхности Марса. Но ты говоришь, что мы смотрим на вероятное будущее. Я не понимаю. Верно. На нашу временную линию оказывается влияние, которое возникло. Это информация, которую я получил не только от Кайла, но также из материалов из Majestic. На нашу реальность и нашу временную линию оказывается влияние из-за количества перемещений во времени, которые были осуществлены ими. Каждый раз, когда они возвращались назад во времени, они вызывали небольшие парадоксы, которые скопились и сформировали ту реальность, которую мы сейчас воспринимаем как реальность. То есть происходит ньютоновская суперпозиция, и это пугает меня. То есть это почти как положить деньги в банк каждый раз, когда они перемещаются из, то есть P45 тысяч. Или скорее это создает еще большую кучу неразгребаемого дерьма для нас. Окей, спасибо за акцент на этом. Однако, то есть это как добавление новых факторов в реальность, верно? Я не знаю, они носители перемен в каком-то смысле в нашей реальности. Они носители перемен, как и все люди носители перемен. Но я не знаю, есть ли причинно-следственная связь между наложением, которое создается количеством их перемещений во времени, и самой катастрофой. Я думаю, что сама катастрофа из всего, что я слышал и читал, является прямым последствием техногенного направление слишком большого количества энергии на нас. Итак, ты по сути говоришь, что есть две временные линии. Я уверен, что ты знаешь, что говорят физики сейчас, что если может быть две временных линии, то может быть и 2 миллиона. Но разве у нас уже нет 3 или 4 временных линий? Мы говорим о P24, 45 тысяч. 52 тысячи, и сегодняшний день. Сколько это временных линий? Почему Majestic оказался в курсе того, что катастрофа может произойти? То есть у них есть технология зеркала, которую они использовали, вы использовали. Ну, не я лично. И ты участвовал в открытии этой технологии? Нет. Это древняя технология на основе шумерских цилиндрических печатей, которые предоставили нам люди нашего будущего, то есть негативные P45 тысяч. У нас бы не было этой чудесной технологии, если бы она не была помещена в наше прошлое, чтобы мы использовали ее сейчас. Вся эта технология должна быть либо деактивирована, либо уничтожена. Окей, эта технология зеркала происходит от цилиндрических печатей. Изначально да. Это была серия инструкций для доступа к кротовым норам, которые естественно проходят в гиперпространстве, в котором мы находимся. И на основе этого они развили эту технологию и создали устройство по этим инструкциям. После того, как они создали устройство, они начали экспериментировать с ним. И они начали открывать много интересного. И одна из вещей, которую они обнаружили, была то, что они могут использовать ее как портал для подглядывания, чтобы наблюдать разные аспекты не только будущего, но и прошлого. Это шумерские артефакты? Я бы сказал, что они были немного раньше шумерского периода. И что часть информации, которая была на них, относится к дошумерскому периоду. Затем они были копированы уже на шумерских цилиндрических печатях. И египетских? О, да. И все эти печати, насколько я знаю, были собраны уже нами. Из Ирака? Некоторые из Ирака, да. Некоторые из Египта и других стран, где они хранились. И я не хочу, чтобы у этих стран были неприятности сейчас. Почему эта технология используется сейчас? И разве кротовая нора не то же самое, что звездные врата? По сути, да. Эта технология больше не используется. Везде, где мы находим ее, мы забираем ее. Кто мы? Потому что есть две воюющие стороны. Иллюминаты, есть Маджестик. Мы, как США, мы часть ООН, НАТО. Я не хочу комментировать то, кто контролирует альянс НАТО в данный момент. Разве иллюминаты не пытались бы украсть у вас эту технологию, раз они хотят, чтобы это произошло? Их целью должно быть украсть эти цилиндры и поместить их где-то, где они могут использовать их. Да, но они не могут выступать как агрессоры, чтобы что-то украсть, поэтому они голосуют против нас просто. Как это останавливает технологию зеркала? Это проявляется в ООН. Ну, у нас была технология зеркала и портал, настоящие звездные врата в Ираке, еще в начале 2003 года. И многие страны не хотели, чтобы мы входили в Ирак, но мы все равно вошли, не так ли? Верно. Но как это? Муаммар Каддафи просто отдал свои два добровольно. Мы просто сказали ему, что сделаем его богаче царя Соломона, и он оказался немного умнее Саддама, вот и все. И он просто отдал их. Он сказал, пожалуйста, приходите в мою страну, посмотрите на мое оборудование, чтобы удостовериться, что я не делаю никакого оружия массового поражения. В тот же момент через заднюю дверь он отдает два комплекта оборудования, которые Саддам отдал ему на хранение до этого. Цилиндры. Ну, оборудование, активирующее звездные врата, чтобы они экспериментировали с ним. Но если технология зеркала действует так же, как кротовая нора, по сути, да, она также действует, как звездные врата. Но это, по сути, одно и то же. Я использовал термин «звездные врата» для машины, которая открывает кротовую нору через рассеивание энергии или материи, или что-то еще, я не физик. Рассеивает энергию в такой форме, которая позволяет коммуницировать и передавать информацию. Это также включает физические тела. Но это также происходит естественно. Звездные врата образуются естественно. Да, и как их закрыть? Их не нужно закрывать? Это не нужно. В истории будущего написано, что естественный проход нашего мира через эту энергию позитивно для нас. И только использование технологии провоцирует катастрофу. Это наше усиление этой естественной энергетической системы, чрезмерное усиление провоцирует катастрофу. И мы не хотим, чтобы это произошло. Я думаю, что энергия, через которую мы проходим, это часть того, что происходит с нами естественно и меняет нас в позитивном ключе. Это часть любящей Вселенной, частью которой мы являемся. Я думаю, что это, скорее всего, один из факторов, может быть, не все, но один из факторов для появления этих прекрасных детей, детей Индиго. Я только за. То есть мы должны оставить естественные звездные врата в покое. Да, мы должны оставить природу в покое. Убрать наши руки, убрать их от дерева жизни, так сказать. Отойти в сторону. И просто позволить природе сделать свою работу в этот период. Это будет хорошо для всех. Однако у нас есть люди, которые сопротивляются этому, потому что они хотят то, что они хотят.